Николай Евреинов. История телесных наказаний в России. Несомненно, что для рядового читателя XX века история телесных наказаний интересна и поучительна не столько в смысле познания самого института телесных наказаний, института ныне отжившего, или вернее отживающего, сколько в отношении всестороннего изучения быта и нравов народа, практиковавшего в продолжении веков членовредительство, боль и срам, как законные и обычные средства воздействия на нарушителей закона. Для того, чтобы узнать хорошо человека, полезно, а иногда и необходимо, с возможной полнотой ознакомиться с системой воспитания, которой руководствовались его наставники, с отношением воспитанника к мерам, применявшимся его менторами и прочее. Загрубелость данного субъекта, например, или его способность приспособления к суровому образу жизни, легко могут быть выведены уже из факта воспитания его в бурсе или школе кантонистов. И наоборот, узнав, что данное лицо воспитывалось в лицее или каком-нибудь швейцарском колледже с их гуманными мерами, столь далекими от педагогических жестокостей недавнего времени, мы по-другому отнесемся к поступкам этого лица, не вяжущимся с системой его воспитания. Поищем объяснением в его нервности, наследственности или чисто личной испорченности, тем более непростительной, что она идет вразрез с примерными условиями образования его характера. То же самое можно сказать и относительно целого народа. Черты варварства, жестокости, душевной загрубелости, развращенности или приниженности, присущие той или другой нации, легко находят себе объяснение в тех мерах обуздания и устрашения, к которым долго народ привыкал в продолжении веков своей государственной формации. Митрич «Во власти тьмы» Льва Толстого, сокрушаясь о судьбе русской женщины, спрашивает через Анютку весь слабый пол деревни: «Кто вас учил?» «Только пьяный мужик поучит, когда вожжами». Только и учение, и со свойственным ему прямодушием, этому именно примитивному воспитанию Митрич склонен приписать ту легкость, с которой бабы решились на ужасное преступление. Сам Митрич из всей своей жизни крепко запомнил на старости лет только одно — это как его пороли. Да какую-то несчастную девчонку, при виде которой ему стало скучно, и он спас ей жизнь. Этот последний эпизод, в связи с теми страшными экзекуциями, которые ничто не могло вытравить из памяти старого солдата, особо ярко характеризует то прирожденное русскому мужику добродушие, исконное славянское добродушие, которое безрезультатно пытался выбить и татарский кнут, и голландские линьки, или немецкие шпицрутыны, и наши отечественные розги и плети. Правда, Митрич пугает Анютку детоськой, которая поднимет рубашонку, да и ну хлестать. Но это запугивание — только ласковый угомон дедушки, по опыту узнавшего, что нет ничего страшнее телесных наказаний. Митрич — это положительный тип русского крестьянина, вся история которого, конечно, не столько история войн, бранных подвигов, просвещения, культуры, сколько история плена, прозябания под властью провежа, плетей и розок. История телесных наказаний в широком значении их применения. Подобно Митричу, простой русский народ, за малым исключением, забыл на старости лет геройство и милость начальников, забыл историю царств, смут, завоеваний, не помнит большинства подробностей тех славных дел, где сказалась мощь и подвижничество русского духа, и где он сам непосредственно участвовал. Все вытеснило в нем память о систематической и бессистемной порке, которые со времен закрепощения подвергали русского мужика. Порке, следы которой, изгладимые порой на теле, никогда не изгладимы в душе. Вся жизнь народа проходила под вечным страхом истязания. Пороли родители дома, порол учитель в школе, порол помещик на конюшне, пороли хозяева ремесел, пороли офицеры, становые, волостные судьи, казаки. Чуть не все, кто приходил в соприкосновение с почти бесправным крестьянином. Не было местности, где бы, выражаясь словами поэта, русский мужик не стонал. И, конечно, эти стоны не могут пройти бесследно в истории русского народа. Я не говорю о часе возмездия, я говорю лишь о складе души потомства тех битых масс, за которые, согласно иронической пословице, двух небитых дают. Говорю о тех, в чьих жилах до сих пор течет кровь озверевших, униженных, кровь притупевших от долгого позора, кровь пугливых, не столько перед муками совести, сколько перед мукой физической. Не прошли бесследно телесные наказания, вернее, право их применения, притом большей частью бесконтрольное, и для потомков, налагавших их по своему усмотрению в интересах науки, добронравия, службы или просто ради поучительного развлечения. Кто из нас не встречал добродушных на вид стариков, почтенных служак, генералов, неглупых помещиц, чиновников или чиновниц, которые частенько при всяком подходящем случае любили нравоучительно вздыхать? Эх, не порют нынче! Вот в наше время секли, но зато и люди были. Ну как такого не высечь? Драть надо и так далее. Я уже не говорю про стариков сомнительной репутации, про старых бурбонов или просто выживших из ума. Такие готовы проклинать все новое на свете только потому, что больше шкуру никому не спускают, розги не обламывают об мерзавцев, а следовало б, как раньше, разложить хорошенько, спустить штаны или задрать подол, да по мягким частям, с расстановочкой и прочее. Старые селадоны особенно любят затрагивать тему о розгах в присутствии дам, конфузящихся при одном напоминании о неприличной процедуре порки и вдобавок кокетливо пужающихся. Хотя справедливость требует сказать, что юное поколение большей частью слабо или неверно представляет себе картину былого наказания на теле. И старческое шамканье, да еще апологетического характера, о розгах, не производит того отталкивающего впечатления, какое должно бы производить. А между тем, совсем недавно они могли сами стать свидетелями такого, например, обычно безобразного процесса, как наказание, скажем, провинившейся дворовой. Романтика, Ричардсон, бедная Лиза, музыка Моцарта, головки грезы и прочие нежности были сами по себе. А удовольствие возмездия за плохо выглаженную косынку само по себе. И пагуба узаконенного обычая не являла странности и невозможности перехода от трогательной романтики Ричардсона к реалистически грубой картине расправы с негодницей Палашкой. От сладких слов бедной Лизы к пронзительным причитаниям наказываемой «Ой, барыня, больше не буду», от нежной музыки Моцарта к оглушительному крику боли и стыда, от поэтичных головок грёза к исполосованным формам Палашки, которую в угоду барыни один конюх держит крепко за ноги, а другой хлещет со всего маху по обнаженным филейным частям, как приказывала одна помещица своему управляющему. Кто знает, быть может, полсотни лет тому назад им бы даже понравилось положение повелительницы, проверяющей поркой из личного каприза реальность своего господства, подобно той милой актрисе из «Монго» Лермонтова, которую в юности директор театральной школы за кокетничание с офицерами порол на убой, а потом судьба так возвеличила, что она уже сама стала властительницей над филейными частями своих ближних. «Теперь со мной плохие шутки», — хвастается актриса. «Меня сударыней зовут, и за меня три раза в сутки каналью повара дерут». Возможность телесно наказывать превращалась на Руси нередко в настоящую страсть к истязанию. Страсть, находящую себе полное объяснение лишь в планомерной истории развития телесных наказаний в России. Эта страсть в своей заразительности доходила до того, что перед самой отменой крепостного права в некоторых губерниях, как, например, в Херсонской, было, по воспоминаниям Скальковского, поголовное увлечение розгами. Причем пароли на трубку, на две трубки и так далее, то есть сечение должно было продолжаться, пока помещик выкурит определенную дозу табаку. История телесных наказаний в России дает ключ к пониманию таких типов, какие, например, правдиво выведены Антоном Чеховым в его рассказах «Трифон», «За яблочки» и других. Особенно жуток и предостерегающе показателен первый из рассказов. «Его бы наказать, чтоб всю жизнь помнил», — говорит некий Розголюб Щеглов, ревнующий Трифона к своей сожительнице. «Выпороть бы, как прежде, разложить на конюшне, и этак в 10 рук семо и овамо. Ты его поришь, а он просит и молит, а ты стоишь около и только руки потираешь, так его, шибче, шибче!» Ее, то есть сожительницу Щеглова, около поставить и смотреть, как у ней на лице. «Ну что, матушка, то-то!» Рассказ кончается тем, что растравивший свое воображение поркой Трифона Щеглов не выдерживает искушения и уговаривает Трифона: «Трифон, Триша, я тебе одно только слово скажу. Прошу и умоляю тебя подлеца на старости лет, голубчик.
Ну,
видишь ли, я тебе четвертную дам. И даже, ежели желаешь, жалованье прибавлю. 30 рублей дам, а ты дай я тебя выпарю. Разик, разик, выпарю, и больше ничего». Отмена телесных наказаний не ознаменовала, конечно, отмену привычки и страсти к ручным расправам. История же этих наказаний раскрывает во всей полноте тот возмутительный дух, раз воспитавшись в котором, народ не мог потом освободиться от гнета развращенных чувств так же мгновенно, как был подписан акт об отмене причин этого развращения. Пробегая мрачные страницы истории телесных наказаний, мы убеждаемся с каждой строкой все больше и больше, что из бездны не выкарабкиваются сразу и что переход от тьмы к свету невозможен без промежутка ослепления. Человек аккомодируется к самым, казалось бы, ужасным условиям существования. И лучшее ему часто не кажется таким только ввиду необходимости затраты новых сил для аккомодации. История отмены телесных наказаний в России — лучшее тому доказательство. «Легко понять, — говорит Энгельгард, — прекрасные книги «Прогресс как эволюция жестокости», к каким результатам должно было привести воспитание человечества в духе бесчеловечности. Тысячелетиями культивированная, разработанная, взлелеянная жестокость, заразив в большей или меньшей степени всех культурных людей, должна была достигать исключительного развития у отдельных лиц. Таким образом, создались целые разряды людей, находивших свое удовольствие и отраду, честь и славу, утеху и развлечения в истязании себе подобных. Хорошо вымуштрованный культурный человек направляет свою жестокость в русло, намеченное законом. Если же дрессировки не хватало, жестокость прокладывала собственный путь. Плацмайор или поручик жеребятников, истязатели арестантов, изображенные в записках из «Мертвого дома» Достоевского, были почтенными и полезными членами своего общества, так же, как и Шишковский, и генералы Измайловы, Аракчеевы и Шварцы, Малюты Скуратовы. А рядом с ними существовал контингент таких же мучителей, но почему-либо проявлявших свое зверство в форме, не допускавшейся обществу. Те и другие — лишь крайнее проявление, наиболее зрелый продукт начал развившихся веками. Конечно, такой фонд жестокости не может исчезнуть быстро. С прошлого столетия начинаются реформы в разных сферах быта, стремящиеся вывести из обихода мучительство и отнять почву у истязателей. Масса удовольствий, издавна оцененных и просмакованных культурным человечеством, вычеркнута из обихода, изъята из обращения. Нечего делать, надо покориться. Дрессировка, тоже вошедшая в плоть и кровь культурного человека, является на помощь. Он отказывается от насилия, заменяет его суррогатом, пытками морального свойства. Можно отменить рабство, пытки, порки и прочее, но как вы отмените свирепость, развивавшуюся веками под влиянием рабства, пыток, порок? Мы до сих пор сохранили в нашем языке выражения, значения которых точно известно лишь знакомому с историей телесных наказаний. Например, даже в официальном слоге непрестанно употребляются слова «подлинный», «подлинность», «подлинная правда», «подлинный документ», смысл которых означает нечто, добытое под ударами линьков, то есть канатов с узлами. Мы говорим «узнать всю подноготную», не отдавая себе отчета, что выражение «подноготной правды» совсем не означает последнюю грязь, накопившуюся под ногтями, а ведет свое начало от пытки иглами, запускавшимися под ногти рук и ног обвиняемого и причинявшими такую невыносимую боль, что пытаемый ими выбалтывал самое сокровенное. Приглашая сесть кого-нибудь, мы иногда с улыбкой заявляем, что нет правды в ногах, слабо сознавая или вовсе не подозревая, что это трагическое замечание обязано своим происхождением веку Бероновщины, когда в силу доимочного приказа ставили на провеж тысячи недоимщиков, в числе которых, по свидетельству современников и лучших людей, вовсе не виноватых, которых каждый день, поставляя всех рядом разутыми ногами в снег, били по щиколоткам и пятам палками. Мы сохранили, например, еще такое выражение, как «потянули к Иисусу», забыв уже окончательно глубокую иронию этих загадочных слов, пущенных на самом деле в ход не в библейские времена, а в просвещенный век Екатерины II, когда ее кнутофильных дел мастер Шишковский вызывал вольнодумцев в секретную комнату, сплошь увешанную образами, и там, придав виновного в руки служителей, вооруженных розгами, с воодушевлением читал в такт ударом акафист Иисусу Сладчайшему и так далее. Достаточно сказать, что даже такое ходовое выражение, как, например, «от него ничего не добьешься» употребляется большей частью бессмысленно, потому что застеночный дериватив этих ужасных слов забыт не менее, чем значение слов «дать встряску», «подтянуть». И вряд ли у кого при произнесении их рисуется в то же время дыба, виска, оголенная спина с клочьями мяса, палачи в красных рубахах и душераздирающие крики жертвы, от которой судьи хотят добиться в буквальном смысле нужных им признаний. И если мы до сих пор из нашего обиходного лексикона не можем изгнать слова и выражения, утратившие свой смысл, а фигуральность которых, отзывающаяся насильническими страданиями ближних, не пристало, казалось бы, языку нации, претендующей на просвещенный либерализм, то сколь труднее ожидать освобождения нашей души от плена тех жизненных чувств, которые в продолжении более 8 веков крепли в дни казней, радостно отмечая силу своего бытия.